Он выпил чаю, посидел еще с четверть часа и стал прощаться. Ирка его не задерживала. На пороге комнаты, словно вспомнив о чем-то, Мев быстро обернулся и посмотрел на коляску истинным зрением. Тщательно вышитый занавес реальности раздвинулся и открыл истину, обнажив сокрытое. Мев оцепенел. Коляска была пуста. Монитор компьютера, который только что жизнерадостно мерцал, был заставлен высокой стопкой книг и тетрадей, что как минимум означало, что им давно не пользовались. Под столом, стульями, у батареи всюду стояли чайные чашки, как целые, так и разбитые. Большинство из них давно опустели. На стенах был заметен сероватый налет. Там же, среди хаоса чашек, лежали несколько свитеров, плед и спортивные штаны. Мефодий осторожно вернулся в комнату и прикрыл за собой дверь. Подошел к креслу, внимательно оглядел его, провел пальцем по поручню. Сомнений нет, кресло материально. Но что это за слабое зеленоватое свечение разливается по спинке и сиденью? Ага, это-то и есть магия. Та самая, что делает фантом Ирки таким устойчивым в пространстве. Чайные чашки куда-то пропадают. Вновь услышал он голос Бабани. Бедная, смешная Бабаня. Откуда же ей было знать, что в этой части квартиры магия перекрывает реальность, и чайные чашки, продолжая существовать, замещаются фантомными двойниками, как и все предметы, которые имеют отношение к призраку? Когда же Бабане нужно забрать чашку, она протягивает руку за иллюзией и возвращается на кухню, держа в руках пустоту. Так магия совмещается с реальностью. А была ли вообще Ирка? Существовала ли она? Возможно, она погибла тогда в детстве, в аварии. Призрак же был сотворен для Бабани каким-нибудь добросердечным магом или светлым стражем. Ну, чтобы она не впала в отчаяние и не наложила на себя руки. И я тоже знаком был с призраком, прикинул Мефодий. Версия эта была вполне правдоподобна. Но что-то, какая-то мелкая деталь выпадала из цельной картины, продолжая тревожить Мефа. Он пытался ухватить ее, но она ускользала. Возможно, меня просто злит, что я одурачен. В гости бегал, через окно залезал. И куда? К пустому креслу? Подумал он, толкая ногой звякнувший завал посуды. Кресло качнулось. Со стола на пол посыпались учебники. «Эй, у вас все хорошо?» — крикнула из кухни Бабаня. «Да книги упали, мы уже собираем», — торопливо ответил Мев. Он закрыл глаза и, открыв их, заставил себя переключиться на обычное зрение. Ирка возникла на кресле, точно включенная голограмма. Мефодий взял кресло за ручку и повернул к себе. «Кто тебя создал? Свет, мрак, зеленое свечение. Чья это магия? Заклинаю черной луной, скажи правду», — спросил Меф у призрака. Замешательство. Растерянность в глазах. Другого Меф и не ожидал. Магия фантома универсальна. Она готова к ответу на любой вопрос, даже самый нелепый. Только на одно она не способна — осмыслить себя. Фантом застыл неподвижно, как выключенная кукла или манекен. Лишь рот однообразно вздрагивал. Выждав с минуту, Меф помахал у фантома перед глазами рукой. Фантом оживился. Как реагировать на эту ситуацию, он уже знал. «Что за глупые шутки? Это считается смешным? Тогда ха-ха!» — сказал он. «Отмена заклятия черной луны», — устало произнес Меф и вышел из комнаты. «Ну, народ, и не прощается», — укоризненно произнес фантом. И вновь несуществующие пальцы забегали по клавиатуре, оставляя вполне реальные комменты. До Зозо в тот день Меф так и не добрался. На улице, у Иркиного подъезда, его спину прожег неприятно настойчивый взгляд. Доверяя своим чувствам больше, чем глазам, он резко обернулся. Никого. Переключился на истинное зрение. Снова никого. Странно. Очень странно. Конечно, не исключено, что по небу пролетела стайка бородатых глюков, однако дело видно не в том. Озадаченный, чего-то смутно опасающийся, Мефодий бродил по району своего детства до глубокой ночи. Ему все мерещилось, что за ним кто-то крадется, хотя нереальным, неистинным зрением он не мог усмотреть ничего подозрительного. Дважды, волей случая, он оказывался возле своей старой школы и один раз даже прошел во двор. В саму школу заглядывать не стал. Для воспоминаний ему вполне хватало двора. Вот разметка. Они бегали здесь на 30 и 60 метров. А вот газон. Порой на нем пытались сажать деревья, но сажали почему-то совсем маленькие, которые в первый же год вырывались с корнем или вытаптывались мигрирующими бегемотами. А вот вечная лужа у забора, которая не замерзала даже лютой зимой. Подходить к вечной луже запрещалось, и именно поэтому рядом вечно кто-то торчал. Говорили, что там под землей проходит труба с горячей водой. Изредка ее прорывало, и из лужи начинал бить фонтан кипятка. Приезжала аварийка, и было зачем понаблюдать из окна, тоскуя на какой-нибудь унылой географии. А вот скамейка, которую Меф, да и не только он, всегда проскакивал с замирающим сердцем. Прежде на ней нередко сидел некий омут, один из бывших учеников школы, и постукивал по колену тощими пальцами. Две шавки из его окружения подтаскивали к нему учеников, у которых хватило глупости оказаться поблизости. «Ну что, принес? Срок вышел», — говорил омут лениво. Это заранее определяло правила игры. Якобы существовал некий долг, этим омутом не полученный и дающий ему право делать жертвой все, что угодно. Фамилия у омута была мудреная и как-то нехорошо звучащая. Сам он не любил ее и требовал называть его просто омут. Он был смуглый, с носом, как у коршуна, длинный, бровастый и пугающе тощий, что не мешало ему быть ошеломляюще ловким и жестоким. Своих жертв он обычно резко и не сильно хлестал в нос, после чего добивал коленями и кулаками. Единственный способ уцелеть был отдать омуту все деньги, что ученики и делали. Омут обычно брал их и брезгливо засовывал в карман. Из другого кармана доставал копеек 10 и бросал на землю. «Это сдача! А ну поднял, быра!» — требовал он, страшно повышая голос. Несчастный ученик наклонялся и мгновенно получал сильный пинок, сбивавший его с ног. Пинок этот означал, что омут доволен и сейчас будет подыскивать себе новую жертву. Сам Мефодий попался омуту лишь однажды и возненавидел его на всю жизнь. Вспомнив сейчас об омуте, Мефодий специально сел на эту лавку и просидел часа полтора в надежде встретить омута и сказать ему большое человеческое спасибо. Однако омут не появлялся. Прежде Мефодий бы этому несказанно обрадовался, а сейчас испытал разочарование. Правда, он знал, что если пожелает, найдет омута где угодно, хотя бы и на морском дне. Но все же Эйдос удерживал его от этого. Мефодий достал карандаш, быстро присел возле скамейки на корточке и с внутренней стороны нарисовал адресную руну. Адресную, потому что она опасна была только одному человеку во всем мире. Омут, не садись на пенек, не гоп-стоп пирожок, не то будет тебе плохо. Так плохо, что такое и ночью не приснится. Узнаешь ты, Мефодия Буслаева. Долго, неохотно погасал длинный майский вечер. Окна в домах уже горели, а небо все никак не желало темнеть до конца. Казалось Мефодию, что коробка города закрыта сверху плоской фиолетовой крышкой с вырезанными из фольги звездами. Он как раз смотрел на небо, когда одна из звезд оторвалась и красной яркой точкой прочертила небосвод. Буслаев проводил ее взглядом и по сохранившейся лопухойной привычке искать всему рациональное объяснение, подумал, что это, конечно, метеорит или искусственный спутник. Настоящие звезды, разумеется, никогда не отрываются, ибо это огромные шары газа, находящиеся от Земли на расстоянии миллиарда лет езды на черепахе. Мефодий опустил голову, и внезапно у самой земли там, где в асфальт вмурована была дождевая решетка, его глаз захватил ускользающую быструю тень. Ну вот, опять повторилось. Сколько можно? Нет уж, родные мои, хватит. В прятки будете играть со своим дедушкой. Готовый одним движением вырвать меч, Мефодий приблизился. Стоковая яма под решеткой была неглубокой. На дне, в куче всякой гнили, кругло поблескивала пивная пробка. Никаких подсказок, куда могла исчезнуть тень. «Может, померещилось?» — подумал Меф. Однако неприятное ощущение, что за ним следят, не покидало. Златокрылые. В канализационном люке? Да исключено. Тогда мрак. Но зачем мраку следить за мной, когда он и так знает, где я? Подумал Меф, недоумевая. Решив, что при этих обстоятельствах идти к матери будет неразумно и опасно для нее, он стал бесцельно бродить по окрестным дворам. Вот двор, где он кидал снежками в стекло. А вот двор, где однажды, сцепившись с одним парнем, они собрали с асфальта всю грязь, пока не закатились вдвоем в лужу. Причем Меф, что печально, оказался снизу, и светлая куртка его была похожа на размокшую туалетную бумагу. А вот и двор с турником. Сюда они бегали подтягиваться, а потом какой-то контуженный гений покрасил перекладину. Краска, высохнув, содралась и царапала ладони до крови.